ответить на вопросы. Друзья, схема нашего общения будет такая. Сначала я беседу проведу, вот, а потом Вениамин Александрович. Ну, иногда бывает не беседа, а длинная проповедь. Беседа – это когда все говорят. А длинные проповеди мы обычно называем беседами. Поэтому где-то около часа, наверное, буду я говорить, а потом Вениамин Александрович. Но, может быть, получится чуть больше или чуть меньше. Мы уже за этим слишком следить не будем. Главное, чтобы в 2 часа уложиться. Друзья, я буду читать место Священного Писания. Прочитаю 2 текста. Первый текст, который будет и выражением нашей темы, это записано в послании к Ефесянам. 2 глава, я читаю с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда». Друзья, а 2 местописание я прочитаю из книги «Бытие». Это местописание, оно немножко традиционное для семейной беседы, и все равно его хочу прочитать. Последний стих 1 главы. «И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6. Братья и сестры, начну со 2 текста. Написано: «Бог увидел все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Иногда говорят, что это относится к последнему моменту творения Бога. Ну, например, что Бог последним сотворил, а? Сестры? Что Бог сотворил последнее? Или нельзя у немцев вопросы задавать? Бог последним сотворил Еву. И вот говорят, что Бог пока все творил, и Адама в том числе, это у него получалось хорошо. А когда Еву сотворил, весьма хорошо получилось. Друзья, применяют это и к человеку в целом. А здесь написано: «И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть вывод такой: все, что делает Бог, Он делает весьма хорошо. То есть Он делает очень хорошо. В Библии написано, что после Бога переделывать уже не нужно. То есть у Него во всем гармония. Ну, например, вот посмотреть на окружающий мир, звезды, солнце, луна, когда все это вот чуть-чуть человек грамотный, хотя бы на среднем уровне, да, то удивляемся, насколько Бог все сделал хорошо. Иногда говорят, да вот летит комета, вот она с землей столкнется, и все ждут, вот в 2000 году комета ударит в нашу землю, земля распадется на кусочки и все прочее. А время подходит, комета мимо пролетает, и все нормально. И ничто не сталкивается ни с кем. А человек делает, то челленджеры падают, то эти, вот Колумбия взорвался, то подводная лодка затонула. Люди восхищаются творением рук человека, а смотришь, не всегда все получается у человека хорошо, а у Бога весьма хорошо. Но я, друзья, к браку. Когда мы сочитываем, спрашиваем: «Ну вы уверены, что это воля Божья?» Да, уверены. Они уверены, что это Бог невесту нашел, и что Бог вот все этот брак делает, и Бог создает семью. Друзья, но если бы я спросил поднять руку те, кто уверены, что их семью создал Бог. Не, поднимать не надо. Предположим, я бы сказал: поднимите руку те, кто уверен, что их семью создал Бог. Я думаю, что был бы лес рук. Лес рук. Друзья, но если мою семью создал Бог, значит, в моей семье как должно быть? Весьма хорошо. Ведь если это Бог делает, значит, должно быть весьма хорошо. А если бы мы задали 2 вопрос, поднимите руку все, у кого всем в семье весьма хорошо, вот, то рук было бы меньше. Потому что, знаете, как в практике бывает, спрашиваешь: ну как живешь? Говорят: да так, ничего. А ты как живешь? Да так себе живу. Так себе живу. А ты как? А я плохо. И далеко не многие христиане, которые говорят, что у нас очень все хорошо. Очень хорошо. То есть весьма хорошо. Друзья, от чего зависит, что в семьях бывает не всегда весьма хорошо? Потому что климат в семье и жизнь в семье часто делаем мы сами. Не Бог, мы сами. И поэтому у нас получается не всегда хорошо. Поэтому после нас надо иногда переделывать, иногда что-то надо реставрировать, вызывать служителей, и многие беседы получаются, чтобы получилось лучше. Иногда хоть немножко лучше, чем было раньше. Братья и сестры, ну, я имею в виду, вот сегодня о чем с вами поговорить, это еще раз текст, который я прочитал, я выделю мысль, главная для нашей беседы. Это тема, друзья, обычаи мира в христианской семье. Здесь по тексту написано, что мы некогда жили по обычаям этого мира. А теперь по тексту мы не должны жить по обычаям этого мира. И, друзья, какие обычаи мира бывают в христианской семье? И как эти обычаи мира побеждать? Как их побеждать? То есть, друзья, раньше большинство из нас, мы жили по обычаям мира. Даже воспитанные в христианской семье, но тем не менее часто обычаи мира над нами господствовали, будучи невозрожденными. Мы жили, как все люди. Ну да, часто жизнь верующих, даже детей, она все равно отличается. Друзья, но тем не менее, если в глубину посмотреть, вот в глубинную жизнь человека невозрожденного, то часто это обычаи мира. И поэтому мы раньше жили по обычаям мира, а теперь мы не имеем права, потому что стали детьми Божьими. И вот я, друзья, об обычаях мира, друзья, и как от этих обычаев избавляться. Друзья, я так схему простую составил. Я не старался не брать очень много этих обычаев, потому что тогда и время надо много, вот, и труднее запоминать нам будет. Вот, но где-то 4 или 5 вот этих сторон жизни семейной, на которые я хотел обратить наше внимание. То есть, какие обычаи мира бывают? Друзья, на первое место я решил поставить, что относительно этого мира? Это равноправие в семье. Это обычаи мира. Равноправие в семье. Друзья, Библия говорит, что Бог поставил мужа главой, а жену помощницей. Это мы все хорошо знаем. Об этом нам каждый год многократно напоминается на бракосочетаниях или когда семейная тематика у проповедника. Вот, и мы это все хорошо знаем. И я думаю, что абсолютно вот здесь человек 100-150 присутствует или больше. Друзья, каждый знает, кто в семье глава, а кто должен быть помощником. Или кто должен покоряться. Братья и сестры, но как это в практике жизни? Живем ли мы по обычаю мира в этом вопросе или по Святому Писанию? Потому что принцип равноправия, друзья, внешне этот принцип смотрится хорошо. То есть, когда его придумали, придумали уже давно, друзья, это уже сотни лет прошло. Нельзя думать, что это только коммунисты придумали. Это было еще раньше придумано. Друзья, принцип равноправия, друзья, это принцип греховный, это принцип дьявольский, хотя смотрится хорошо, на первый взгляд. Вот так вот иногда нам приходится, ну, беседуя с семьей, спрашивать, ну, а кто у вас глава? Кто должен быть глава, мы обычно знаем. Ну, а в самом практическом смысле, кто в нашей семье глава? И я вам скажу, как иногда отвечают. Иногда говорят, вот что мне приходится слышать? Говорят, у нас равноправие. Так я и слышал. А у нас равноправие. Вот это верующие говорят. Иногда говорят так, у нас нету главы. Нету главы. Приходилось так слышать, у нас глава Христос. Обычно, друзья, так всегда отвечают люди, у которых не все в семье благополучно. Потому что, ну, там, где все нормально, где муж глава, жена помощница, обычно христиане, они там и понимают, как эти вопросы у них отрегулированы в их жизни. Но я точно, друзья, думаю, что часто бывает равноправие. То есть, когда жена мужу не покоряется, а муж жене не покоряется. Они равноправие устроили, и я скажу, друзья, часто бьются, что искры летят. Вот и все. Вот, вот оно равноправие. Друзья, я так бы сказал даже, что там, где инициатива переходит в руки жены, или где инициативу не имеет муж в каких-то вопросах, даже важных очень, друзья, там обычно бывают проблемы. Обычно бывают проблемы. Ну вот посмотрите, друзья, если мы на библейскую сторону посмотрим, то еще в глубочайшей древности были случаи, когда инициатива по важнейшим вопросам переходила, ну, попадала в руки жены. Ну, например, самый древний человек – это Адам и Ева. Первый грех совершился по вине жены. Кстати, друзья, я такую мысль хочу сказать. Вот написано в Библии, что жена – это немощнейший сосуд. И мужья должны с женами обращаться как с немощнейшим сосудом. Что обычно понимается под словом «немощнейший сосуд»? Что она хрупкая, нежная, вот, слабая. К ней надо относиться очень аккуратно, беречь здоровье, всегда помогать, ну и прочее. Вот эта сторона. И я это не отрицаю. Я всегда одобряю, чтобы мужья помогали женам. Вот, я это одобряю, даже если это надо помыть посуду или помыть полы. Я, конечно, не одобряю, если жена, когда моет посуду, этим самым она помогает мужу. Я этого не одобряю. Друзья, а если мужья женам помогают, это хорошо. Вот, друзья, но Бог так усмотрел, обратите внимание, сотворим человеку помощника. Он не сказал сотворим человеку жену, он сказал сотворим человеку помощника. И поэтому слово «помощник», оно уже ставит женщину, вот, ну, под номером 2 в семье. То, что ее задача – быть помощницей у мужа. Друзья, и немощнейший сосуд, я понимаю и так, как сейчас сказал. Но я понимаю еще чуть-чуть и по-другому. Немощнейший сосуд – немощный в смысле слабый. Слабый духовно. Но почему Бог не поручил жене управлять семьей? Только ли потому, что он ее второй сотворил? Не думаю. Друзья, Бог не поручил жене управление семьей, потому что она человек немощный, немощнейший. И духовно тоже. В смысле слабее мужа духовно. Обычно так бывает. И поэтому, друзья, дьявол начал беседу не с Адамом, а с Евой. Ну, потому что с Евой легче было договориться. В смысле, ее духовная слабость, она обеспечила то, что Ева не сориентировалась в предложении, которое ей дьявол сказал, и ела. Друзья, я однажды где-то высказывал такую мысль, что супруги, они имеют друг на друга влияние. И влияние жены на мужа иногда бывает достаточно сильным. Даже я где-то читал в светской литературе, что женщина на мужчину влияет чаще, сильнее, чем мужчина на женщину. Дьявол это знал. Он решил с Евой вопрос, а потом Ева повлияла на мужа. Друзья, обратите внимание, как она повлияла на мужа. Это я об инициативе. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То есть, друзья, Адам, я понимаю, не сам сорвал плод с дерева познания добра и зла. Я ему не сказал, а пойди там он дерево, посмотри, какие там красивые плоды. Нет, Адам сказал, жена мне дала. То есть, она ему дала вот так. Она ему вот так дала. Она сказала, что она уже ела. Адам взял и ел. То есть, подход был очень тонкий. Влияние было очень сильное и совершилось грехопадение. То есть, инициатива, попав в руки жены, попавшая в руки жены, она произвела грехопадение первого человека, друзья, и в семье. Кстати, идеальная семья, друзья, это была семья Адама и Евы, в смысле до грехопадения. И первая семья, они оказались грешники. Возьмите другие примеры библейские, друзья, когда инициатива попадала в руки жены. Ну вот, например, я сегодня в одной из ваших церквей рассказывал про жену Амана, Зереш. Она Аману говорит, тебе Мардохей не поклоняется, поставь дерево вышиной в 50 локтей и повесь его. Удивительно, что Аман умнейший человек в государстве, иначе он не был бы вторым по царе. Умнейший человек в государстве, он послушал свою жену и сделал точно так, как она ему сказала. И его же повесили на том дереве, которое он приготовил по совету жены. Но вы можете и другие примеры, друзья, в Библии найти, вот, когда инициатива была в руках жены, и были проблемы. Хоть ту же Иезавель с Ахавом, когда Ахав хотел взять виноградник на Вуфея, и у него не получалось. Жена об этом узнала, она все устроила, все устроила. Она взялась за дело, которое ей никто не поручал. И какой был результат, вы знаете, что... Ну, страшные были результаты, когда такое происходило. Братья и сестры, поэтому я понимаю так, что если в семье руководит жена, или если в семье, ну так его назовем, равноправие, хотя буквально обычно оно не получается, просто равноправием называют, когда руководит в семье жена. Друзья, это нарушение установлений Божьих. И это дело хорошо никогда не закончится. Никогда не закончится. К сожалению, просто бывает, знаете, что плохо? Друзья, я скажу, что бывает плохо. Плохо бывает? Все, отвлекаться не буду. Друзья, плохо бывает вот что. То, что супруги иногда не осознают свою проблему. Когда больной знает диагноз, ему легче справляться с болезнью, или когда врач знает диагноз. Но когда мы сами не видим нашу проблему и думаем, что у нас все хорошо, как тот ангел Ладикийской церкви, он говорит, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. То есть он не знает свою болезнь. И когда семья не знает свою проблему, а у них идет плохо, не идет весьма хорошо и даже не идет хорошо, у них идет плохо, то конец будет плохой весьма. Весьма плохо будет получаться. Знаете, друзья, как бывает? Бывает, что у мужа спрашиваешь, а кто у вас глава? Я глава. Он так только думает. Все вокруг знают, что у него глава жена. Один он об этом не знает. Ему кажется, что я глава. Просто жена умело руководит, вокруг все это замечают, все замечают. Не замечает только он, и он спокойный. И часто жена думает, да, у нас все, я только ему чуть-чуть помогаю. Но если взять перечень вопросов, все вопросы решаются, как хочет жена. То есть, друзья, определиться все-таки, на каком уровне в нашей семье этот вопрос, это можно составить перечень вопросов и определить. Вот по чьему слову эти все вопросы были решены. И определенно, друзья, если ведущий человек в семье это жена, хорошо не будет. В одной беседе я брал пример Авраама и Сару. Ну, может, кто-то слушал кассеты. Это то, что Авраам возле шатра сидел у входа в шатер, а Сара в шатре была. То есть там где-то можно рассмотреть положение мужа и положение жены. То есть, друзья, главенство мужа заключается в том, что над ним глава Бог. Он имеет встречу с Богом, он решает вопросы с Богом, он воспитывает правильно свою семью. Если этого не происходит, друзья, если в семье произошла перестановка, вопреки божественному установлению, то будет плохо, будет плохо. Я, друзья, приведу один пример, я его уже однажды приводил, просто этот пример был без конца. То есть конца еще не было, а сейчас уже есть конец, поэтому я этот пример приведу. В одной семье, в одной церкви планировалось рукоположение. То есть один брат был руководителем церкви, руководящим церкви, он не был пресвитер. Вот. И когда братья туда приехали, чтобы решать этот вопрос, и они пришли в дом вот этого брата, то вышла навстречу жена. Она очень хорошо встретила братьев, она их усадила, дала мужу повеление там бегать за картошкой, за огурцами, накрывать на стол, а сама она сидит и братьям говорит, ну, братья, расскажите, как там в совете церквей, дело, как здоровье Геннадия Константиновича, и все, ну, вот так вот она вопросы задает. А брат, который приехал, он такой, он ориентируется хорошо, хорошо видит климат в семье, и он... Без комплексов задаст любой вопрос. Он тут же останавливает и говорит, так, а ну иди сюда, мужа подзывает. Садись рядом с женой, тот сел. Он говорит, так, признавайтесь, кто у вас глава? Первый вопрос, ну после молитвы, конечно. Кто у вас глава? Она говорит, я. То есть, хорошо было то, что честно. Они видели, как у них, она говорит, я. А у меня даже голос такой грубый, как у мужчины. Вот. А у мужа такой тоненький, как у женщины. Ну, оно не по голосу ориентир, но по всему все было в ее руках. Я, говорит. Ну, там беседовали, конечно, рукоположение не состоялось, все это отменили и все прочее. Друзья, но я больше на конец. Потому что я отметил, не будет хороший конец, если в семье нарушается божественное установление. Они уехали в Америку, и в возрасте 60 лет они развелись. Это люди, которые родились в христианских семьях, которые вырастили 10 детей. Все дети носили библейские имена, там и Енох у них был, и Ной, и Наимень, и Руф. Все дети. Друзья, ни одной прививки. С роддома она убегала на второй день, чтобы не успели сделать какую-то прививку там главную. Ни одной прививки, все. Вот, друзья, но неправильно было вот принцип устройства семьи был неправильный. И конец такой, они развелись. Соблазн был страшный. Я последний раз, когда ехал в Америку, я положил себе на сердце. Думаю, повстречаюсь с ним и с ней и сделаю попытку их помирить. Ну, думаю, поумирают в разводе, а что потом? И когда я приехал в Америку, вот, я так имел в виду, как одну из задач помочь им. Ну, так Бог помог, я встречаю мужа, вот, ну, поприветствовали, все, я спрашиваю, как, что, как жена твоя, все такое. Он говорит, ее уже нет, месяц назад ее уже похоронили. Друзья, я с переживанием, и страшно было задавать вопрос, и все-таки надо задать. И я спросил, вы помирились? Он сказал, нет. Не помирились. Вот какой был конец. Братья и сестры, поэтому я что хочу сказать, что вот было объявлено молодожены, вот, но если молодожены, ну, а как говорят, до 10 лет кто живет, то еще пока у нас кости гибкие, и надо стараться что-то поправлять в семье. Хотя я понимаю, что можно поправлять там, даже где 50 лет, или даже 60. С Божьей помощью можно исправлять. Просто нужно честно посмотреть на положение в нашей семье. И если мы видим, если что-то не так, то все равно нужно приложить усилия. И молиться, и поститься, чтобы в нашей семье было так, как определил Бог. И если будет, как определил Бог, то другие проблемы уже Бог и будет решать. Вот посмотрите, друзья, иногда спрашивают, а если муж неверующий? А тогда кто должен быть главой? И так дальше, и так дальше. Библия не говорит, что в христианской семье глава муж. Библия так не говорит. Написано, всякой жене глава муж. А слово «всякой» это значит любой возраст, любая национальность, верующая или неверующая, всякой жене глава муж. И если жена хорошо усвоила вот это правило, чтобы быть в шатре или быть замужем, кстати, слово «замужем» иногда так и поясняет, что это от слова «замужем», в смысле «за ним», под номером 2 быть. Друзья, там апостол Петр и пишет, чтобы те мужья, которые не покоряются слову, это и неверующий муж, и верующие есть мужья, которые слову не покоряются. Житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Без слова приобретаемы были. То есть муж займет правильную позицию, если правильную позицию занимает жена. Влияние Бог будет производить, не она будет ему внушать, вот ты почему такой-сякой, и все. Это будет делать Бог. Иногда жены говорят, я готова тебе покоряться как Господу, если ты будешь как Господь, а пока ты не как Господь, значит, я им не буду как церковь, и все такое. Вот как определяют. А как Господь, это же тоже как измеришь, кто на Господа похож, а кто не похож. Вот и прочее. Друзья, и вот эти трудности, они и бывают. Но я знаю хорошие примеры, друзья. Там, где жена занимала правильное положение, то правильное положение жены, оно помогало и муж свое место занимал. И в семье устанавливался хороший климат. Друзья, написано, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Не написано, что мудрый муж устроит свой дом. Хотя, кажется, так надо написать, что мудрый муж устроит свой дом. Если бы я писал, я бы так написал. Но от кого больше зависит все в семье? Скажем, от мужа. Кто отвечает за семью? Муж отвечает. Кто глава? Муж. Ну, все на мужа. И все от мужа. Братья и сестры, но посмотрите, как мудро написано. Мудрая жена устроит свой дом. Мудрая устроит. Я один случай расскажу, теперь хороший. Этого брата я знаю лично, о котором хочу рассказать. Он о себе рассказывал. Он был неверующий, и жена тоже. И вели такую жизнь. Бились страшно. То есть и жена была такая бойцовского характера, и он тоже. Вот, и ругались страшно, и бились страшно. И так случилось, что жена уверовала. Друзья, и Бог совершил настолько яркий переворот в их жизни, ну как не так часто бывает, в ее жизни. То есть она правильно поняла свое положение в семье. Она поняла, что такое молчать. Она поняла, что такое смирение. Она поняла, что такое внутренняя красота. Ну, догматически она все не поняла, друзья. Это Бог так вот вложил в ее сердце, что она заняла правильную позицию. Когда муж шумел и дебоширил, она молчала. Она никогда не огрызалась. Она никогда не прикословила. Она во всем старалась его слушаться. И он рассказывает, а меня это возмущало. Мне наступил, сначала мне это нравилось, а потом мне это перестало нравиться. Мне хотелось, чтобы она меня побила, чтобы она начала ругаться, чтобы она не соглашалась, чтобы мы с ней поспорили, и все. А он еще такой выпивоха был, выпивал частенько. А еще самое страшное, что над ним стали посмеиваться его друзья. Друзья говорили, слушай, ну ты дожился. Ты не можешь укротить свою жену, что она сектанткой стала, вот там богомольницей, и все, и ты не можешь с ней справиться. До чего ты дожился? Однажды, когда они были где-то выпивали, вот на него так друзья начали нападать, и он говорит, я настолько был взволнован и разнервничался, и я решил, во что бы то ни стало, заставлю ее отказаться, и все, а нет, убью. Схватил топор, взял топор и помчался на собрание. Была пятница. То есть он решил, и он так вслух сказал, разгоню всю секту и жену заставлю слушать меня. И он рассказывает, пришел в дом молитвы, захожу, ну а в собрание как тихо, мирно, проповедник. И говорит, захожу и сразу стушевался, хоть и выпивший был, стушевался и присел возле двери. Ему там подставили сразу табуретку, и он присел. Друзья, но не покаялся, это так обычно, и как и покаяться сразу, нет, он не покаялся. Он отсидел все собрание, сидел внутри, у него продолжало кипеть, вот, с топором ни на кого он не бросился, хотя все поняли, зачем он с топором пришел, вот, и он захватил жену за руку и помчался домой с ней. Шли молча, пришли домой, жили на 5-м этаже, поднялись на 5-й этаж. Вот. И тут он разбушевался, отнял у нее Библию, выбросил в окно. И вот он говорит, вот это был момент, когда я выбросил в окно Библию. Мне стало страшно. Какой-то испуг. Шел дождь. Говорит, я быстро спустился вниз, отыскал в кустах Библию, поднялся наверх, все повытирал, спрятал Библию. Вот. Опять побил жену, она все покорно перенесла. И так этот вечер закончился. А потом еще один случай, друзья. Это он решил еще один раз. То есть жена была очень чистоплотная. То есть в доме был всегда идеальный порядок, он говорит. Я вывалился в грязи, зашел в квартиру и лег в чистую постель, одетый. Я думал, что она не выдержит. Она настолько всегда была где-то паук, где-то что-то. Она аж это не могла этого переносить. Он говорит, я думал, она не выдержит. Он говорит, у меня не хватило мужества ноги в сапогах положить. Я их оставил на коврике. Он говорит, она подошла, взяла мои ноги вместе с сапогами и положила на кровать. И он говорит, я не выдержал. Я, говорит, соскочил с кровати, упал перед ней на колени и начал у нее просить прощения. Друзья, это был вечер его покаяния. Она так молча опять стала на колени, ничего не сказала, стала на колени, и в этот вечер он покаялся. Покаялся просто дома. Друзья, сейчас этот брат служитель церкви. И вот мне рассказывает служитель церкви про себя. И я смотрю на него, мне кажется, это добрейший человек, замечательный брат. Даже не верится, что он таким был. Но когда он вот это рассказал, друзья, и я вижу, насколько ценно, когда жена занимает правильное положение. Когда один из супругов понимает, как должна быть устроена семья. И правильно ходя перед Богом, Бог помогает в остальных вопросах. Поэтому, друзья, вот я прочитал сейчас место Писания. Написано, что мы некогда жили по обычаям этого мира. Я почему прочитал? Написано «жили». Не написано, что мы живем, а мы жили. И теперь я хочу, вот, чтобы мы... Можем ли мы за себя сказать, что мы когда-то жили по обычаям этого мира? Или обычаи этого мира, они и сегодня в тех или других вопросах, они проявляются в нашей семье? Если проявляются, то, друзья, так дальше жить нельзя. Дальше мы читаем, что «а теперь Бог, богатый милостью, Он нас искупил, Он нас на новый путь поставил благодатью Своей. Теперь мы уже по-новому должны жить». Но, к сожалению... Братья и сестры, я даже и на опыте моего личного служения, я определенно знаю, что и сегодня многие семьи христианские продолжают жить по обычаям мира в тех или других вопросах. Поэтому пусть Бог даст нам благодать такую, чтобы муж и жена заняли правильное положение друг по отношению друга и по отношению к Богу. Вот это первая мысль моя, которую я хотел сказать. Друзья, вторая моя мысль в отношении обычаев мира – это разделение в семье. Ну, что я имею в виду, друзья, разделение в семье? Это прежде разделение между детьми и родителями. Кстати, я хочу сказать, друзья, я не очень обрадовался, когда мне сказали, да там будут только те, у кого дети маленькие. Но, слава Богу, я вижу, что не только так. Друзья, разделение в семье между детьми и родителями – это принцип, это греховный принцип этого мира. Часто такое бывает, друзья, что разделение выражается, обычно чаще это бывает, когда наши дети взрослеют. У меня дети взрослые уже есть. Моей старшей дочери 22 года. А потом у меня мальчики. У меня 8 мальчиков после старшей дочери. А потом идут 21, 18, 16. А самому маленькому мальчику 1 год. Вот. И поэтому я всех возрастов испытал все возраста детские. Друзья, и я знаю, что проблема разделения в семье, она сегодня присутствует в христианстве. Но в чем это может выражаться? Когда у детей своя жизнь, у родителей своя жизнь. В чем выражается это? В разных, самых разных вопросах. Ну, например, совместная молитва. Помолиться в кругу семьи. Я думаю, что для вас понятный этот вопрос, и вы это слышали, что нормально, если семья вечером или утром собирается все вместе, чтобы помолиться. Отец открывает Библию, читает, дети слушают. Один христианский поэт написал стихотворение, оно мне очень нравится. Я первый куплет только расскажу. Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец, головастых, в потертых валенках, как замерзших в поле овец. И вы знаете, я так читаю этот стих, где-то свое детство вспоминаю. Размышляю о своей семье или о семьях христианских. То есть это нормально, если пусть вечером, потому что вечером легче, утром кто-то, отец на работу рано убегает, там дети, вот в школу и прочее, может так труднее вместе собраться, пусть даже вечером, пока дети не успели заснуть там где-то на паласе или под столом или еще как, отец соберет всю свою семью, пока не способны размышлять еще, вот, и почитает Библию, и вместе помолится. Кстати, я попутно, это не моя тема сейчас, друзья. Я просто попутно хочу сказать. Мы должны так строить взаимоотношения в семье, именно молитвенная сторона и чтение Библии, чтобы детям было интересно. Чтобы дети не прятались, не убегали. Потому что если папа затянет на час книгу Левит читать, или, скажем там, пророка Авдия, вот, или Аввакума, вот, конечно, дети, они разбегутся, пока он закончит час молитвенный. Друзья, с детьми надо интересно читать, не надо длинно читать, чтобы им было интересно. Потому что наступает момент, когда дети взрослеют, у них появляется больше смелости. Пока малыши, у них смелости еще не так много бывает, а у них больше смелости. Им надоел отец с молитвами из Библии, и они говорят: молитесь без меня. Я уже помолился, я уже помолилась. Мне надо писать сочинение, мне надо арифметику там решать или что-нибудь еще. И все. Друзья, я очень много знаю семей, где разделение уже произошло, где отец не в состоянии исправить ситуацию. Я обычно всегда спрашиваю: а вы молитесь в кругу семьи, все вместе? Он говорит: с маленькими молимся. А старшие? А старшие сами молятся. У них свои комнаты, у них все свое, они молятся. Да, я верю, что они молятся. Я верю, что они молятся, я верю, что они Библию читают каждый. Хотя не всегда. Иногда дети могут и обманывать. Я помолилась уже, а она не молилась. Я помолился, а он не молился. Я почитал Библию, а он не читал Библию. Друзья, то есть дети могут обманывать. Они просто не любят быть вместе на молитве с родителями. Это разделение. Это разделение, когда отец не в состоянии собрать свою семью. Когда отец не знает, в какое время сын пришел или дочь пришла. Я скажу, друзья, это проблема. Это проблема. Когда у детей своя жизнь, у родителей своя жизнь. Когда вечером у мамы или у отца можно спросить: где ваша дочь? Время 10 часов. А они не знают, где их дети. Они не знают, где эти дети. Вы помните, друзья, вот этот, ну, знаменитый пример, когда Самуил пришел в дом Иессея и спрашивает: все ли дети здесь? А как Иессей ответил? Не все. Одного еще нету. А где он? Он пасет овец. Друзья, отец знает, где его сын. Я хочу у зрелых родителей спросить: всегда ли мы знаем, где наши дети? Говорят ли нам дети, когда дочь выходит, скажем, вечером, или сын выходит вот из дома: я вернусь через столько-то, я буду там-то. Или они даже не удосуживаются объяснить отцу, где они будут. Друзья, бывает, ну я наиболее плохие примеры приведу, когда дети родителям говорят: у меня дела. А что за дела? Они не хотят говорить. А бывало даже такое: не твое дело. Или: это мое дело, если чуть-чуть помягче. Вот оно как бывает. Мы скажем: ну это неверующие дети. Да, это бывает большие неверующие. Но разделение произошло. Друзья, путь к нехристианству наших детей, путь к миру, это через разделение. Через разделение. А потом бывает, знаете как? Да и у верующих, и у членов церкви. Отец мне говорит: слушай, ты поговори с моим сыном. А что я спрашиваю? Он говорит: он в 3 часа ночи приходит, в 2 часа ночи. Они там где-то с молодежью собираются, они где-то что-то рассуждают, а я, говорит, не сплю. А я лежу, отец уже старый, а сыну где-то лет 22, вот, не женатый. Он: а я лежу, не сплю, я смотрю на часы, уже 12, я смотрю, уже час, уже 2 часа ночи. Я вышел на улицу, смотрю, все, нету. Зашел снова, лег, лежал. Слышу, дверь скрипнула, тихонько прошел, лег спать, все. Говорит: ты поговори с моим сыном, он меня не слушается. Одна сестра мне говорит: я стою у калитки 11, 12, час ночи. Я говорю: до 2 часов ночи простала в калитке, сын появился. О, что это тебе не спится? Прошел мимо и спать пошел. Я не знаю, друзья, может, в Германии не так. Я немножечко сейчас говорю о том, как это бывает в России. Но, в общем-то, я бывал в других странах. Я в Америке, 6 поездок у меня было в Америку. И я там подолгу находился. Друзья, я вижу, что принцип этого мира – разделить детей и родителей. Разделить. И дьявол в этом смысле старается очень сильно. Очень старается. Он старается загрузить работами, заботами. Кстати, братья и сестры, я даже не сторонник перегрузки церковной. Я сейчас чуть-чуть поясню. Может быть, я неудачно скажу. Может, у вас она чуть по-другому смотрится. Друзья, я знаете, как встречал? Ну вот у нас в церкви это было. Уверовали у нас. У нас много молодежи. Где-то у нас больше 80 человек молодежи. Из них, ну, я думаю, что процентов 65 это люди из мира пришли. Через благовестие. И вы знаете, какие бывали ситуации? Вот уверовали, уверовали. А потом то спевки, то сыровки, то. А потом получается, нам неверующие родители говорят, вы у нас дочь отняли. Дочь отняли. Мы раньше с ней общались хоть за ужином, сейчас ее нету нигде. Одну девочку закрыли на ключ, девочку 20-летнюю. Закрыли на ключ, целый месяц ее не выпускали из квартиры. Они сказали, не отдадим, не пустим, все, вы у нас отняли дочь. Друзья, и я с руководителями молодежи говорю, что надо чуть-чуть изменить график, чтобы дети могли иметь какое-то общение с родителями, пусть даже за столом, за ужином, пусть два раза в неделю, хотя бы один раз в неделю. Хотя бы один раз в неделю. Одна девочка с Урала к нам переехала, она у нас покаялась, когда ей было 12 лет, а родители неверующие были. А потом я ее встретил, когда ей уже 17. Там где-то в Нижневартовске или Тюмень, там где-то она проживала. И я у нее говорю, Надя, ну как там ты? Она говорит, дядя Коля, я уже крещение скоро приму. Я говорю, ну а как у вас там жизнь молодежная и все такое? Она говорит, о, у нас хорошо, мы трудимся. А ну расскажи. Она говорит, в понедельник спевка, вторник сыгровка, среда разбор, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Я говорю, слушай, а папа, мама твои верующие или нет? Она говорит, нет, дядя Коля, они неверующие. Я говорю, а ты с ними бываешь когда? Ой, это у нас служение, и мне некогда с ними даже разговаривать. У меня служение, вы представляете, мы трудимся и на благовестие, и все. Я говорю, слушай, ну как-то надо находить. Находить хоть полчасика, с папой поговорить, с неверующими и все прочее. И вы знаете, друзья, ну как-то вот так вот Бог дал такую милость, с ними беседовал, и все. И мама уже уверовала. Мама, когда девочка начала маме уделять внимание, и надо с ней беседовать, вместе посидеть, вместе покушать, чай попить, поговорить, мамочка, и все прочее, мама уже уверовала. А теперь я говорю, слушай, у тебя папа неверующий, теперь давай папочка. То была мамочка, теперь папочка давай, папа у тебя еще неверующий. Братья и сестры, вы знаете, как оно бывает? Вот в Библии написано так. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Вот момент разделения. То есть я не против разделения. Есть разделение законное, библейское, а есть незаконное. Оставит человек отца и мать. Вот та точка, когда произойдет разделение. А если эта точка не наступила, как практически это бывает у нас. Заканчивает ребенок школу, надо учиться. Здесь учебных заведений нету, надо ехать туда. В Москву, в Петербург, в Краснодар, в Ростов, надо ехать туда. Ребенок уезжает туда, незрелый, 16-17-летний, а там мир. Там он попадает или в общежитие, или даже куда-то на квартиру, папы, мамы нету, присмотра нету, а здесь вокруг мир. Одна и та же группа, мальчики, девочки, там вечера и все, весело бывает, кого-то полюбила, и смотришь, нету ее. Друзья, и я скажу, что часто молодежь уходит по причине отрыва. Это учеба, начинается работа. Иногда физический отрыв, новое место жительства. Я не знаю, как в Германии, друзья, а в Америке почему-то там вообще странная политика. Исполнилось 18 лет, живи отдельно, иначе пособий каких-то не будет. Живи отдельно. А если будете вместе жить, значит, какой-то ущерб будет. И даже подталкивают, давай отдельно. Не тогда, когда они вступят в брак, они отрываются уже раньше. А бывает и вместе живут, но деньги свои. Кстати, друзья, я понимаю, если взрослый сын работает, то заработал деньги, отдай родителям. А если мне надо туфли купить, они тебе дадут. Но представьте, друзья, если мой сын зарплату мне отдал, и ему надо туфли, неужели я ему туфли не куплю? Да не только туфли, мопед надо и мопед купим. Если он, ну, правильно себя ведет в этом отношении. Но часто появляется так, начал работать, появились деньги, иногда деньги немалые. Друзья, а деньги – это толчок к независимости. Он независимый, он себе покупает, что хочет, деньги родителям не дает, иногда говорит, я родителям на еду даю. Он рассчитал все, сколько уходит, разделил на членов семьи, выдает на еду. И все. Остальное все. Он теперь человек самостоятельный. Или она человек самостоятельный. Появляются машины, появляются там телефоны, появляются компьютеры. Ну все, все, все. И человек, он уже, друзья, произошло разделение. Разделение. И потом папа с мамой стали, тут двух-трехлетние деточки, вот, которые пока еще послушные. А потом они, по примеру старших, вот, потом уже семилетний ребенок с дальней комнаты кричит: молитесь без меня, я уже помолился. По примеру старших. И все. Поэтому, братья и сестры, это обычаи мира, это разделение. Мое понятие, вот будут у вас дети, взрослые, вырастут, пока еще, может, маленькие. Но чтобы мы уже заранее знали, будет им по 15 лет, потом 17 и 20. Братья и сестры, с детьми надо дружить. Надо так поставить принцип жизни в семье, чтобы когда мама скажет: дети на молитву, они по первому зову все собираются. Если отец ведет беседу, детям интересно. Если отец задает вопросы, дети рассуждают. Если отец иногда сыну поручает: сынок, сегодня ты Библию читай, на, проповедуй, проповедь. Вот. И вы знаете, я скажу, друзья, если дети, они с детства учатся работать над Библией, если отец приучает их беседовать о Библии, они могут находить хорошие места Писания, вот, чтобы, ну, и другим что-то рассказать, то даже маленькие дети, они могут проповеди говорить. Ну, например, друзья, я скажу, вот, на опыте нашей семьи, я иногда детям поручаю: сегодня ты проповедуешь. И вот я вручаю Библию, вот мальчику, скажем, 8, даже 9 лет. Вот. Ну, есть кто не любит. Там я не хочу, я, это уже больше так. Любят. Он открывает Библию и вот довольно быстро находит место Писания. Он проповедует, призывает к молитве, и даже он последним помолится. Мы с женой, и он последним помолится. И вот так вот, друзья, я скажу, что, в общем-то, где-то детей должна влечь Библия, влечь семейное общение. И если отец правильно наставляет свою семью, то 22-летний сын никогда не скажет: папа, молитесь без меня, я уже помолился. Он по первому зову придет, он сядет, будет слушать, все будут молиться, и он будет молиться. И вот так вот, друзья, протекает жизнь. А потом придет разделение, когда найдет он себе невесту. Он будет с родителями советоваться, друзья. Там, где разделение раньше наступило, там даже советоваться не будет. Он только скажет: папа, мама, я сделал предложение, мы наметили на октябрь месяц бракосочетание. Родителям так вот только выдаст такую информацию, и родители покорно вот будут делать то, что скажет им их сын или скажет им их дочь. Вот. Конечно, друзья, это все ненормально. Это все ненормально. Я один раз на бракосочетании спрашивал у родителей: родители, готовы ли вы к тому, что ваша дочь вас оставляет? А мама говорит: Николай Степанович, она нас давно уже оставила. Ну, честно, такая сила. Она, говорит, нас давно уже оставила. Вот. Это только уже, вот, ну, слишком поздно такой вопрос задают. К сожалению, друзья, такое бывает. Это обычаи этого мира. С детьми надо дружить, с ними надо беседовать, с ними надо общаться, вот, чтобы наша семья, это была единая, целая христианская семья. А потом будут браки, потом будут петь песни «Пусти от доме христианина» и слезы пускать, вот, и все, что связано с бракосочетанием, друзья. Ну, а в общем-то, пока наши дети с нами, мы должны так стараться, чтобы это был такой союз маленький, вот, семейный христианский союз. Это второе, на что хотел обратить наше внимание. Друзья, третье, что касается обычаев мира. Обычаи мира – это планирование семьи. Это тоже обычаи мира. Тем более очень прочные, друзья. Если в мирских семьях иногда бывает, что муж – глава, жена – послушание, и муж и жена понимают, что так должно, и они такого принципа держатся. Друзья, иногда мирские семьи бывают дружные. В смысле, дети, родители, никакого разделения. Дети делают то, что скажет отец. Иногда неверующий отец умело руководит своей неверующей женой и неверующими детьми. Так бывает. Друзья, планирование семьи – это тоже обычаи мира.
И они очень прочно вошли во всех странах и почти в каждой семье. Почти в каждой семье. Я имею в виду неверующие семьи. Друзья, кстати, сразу хочу сказать, что, к сожалению, обычаи мира и в отношении семьи, в отношении деторождения, они тоже проникают в христианскую семью. Но я не буду сейчас убеждать, что это грех, в смысле планировать семью. Вот, хотя некоторые мысли, так я бегло хочу сказать, друзья, ну, может, такие они не совсем стандартные. Вот когда Ева зачала первым ребенком, и родился Каин, и она сказала, вы помните, как она сказала, да? Она сказала, приобрела я человека от Господа. Кстати, когда я в плане деторождения рассуждал о Еве, то она мне очень понравилась, как женщина, имеющая четкую позицию в этом вопросе и ясное понимание. Она говорит, приобрела я человека от Господа. Друзья, обычно нам что нравится, мы можем говорить, это от Господа, если нам это нравится. А если что-то не нравится, тогда мы уже не говорим, что это от Господа. Я представляю, друзья, что когда Ева забеременела, у нее же тоже трудно было. Токсикоз был или не был токсикоз у Евы? Как вы считаете? Вот говорят, та раньше в соломе рожали, пришла, косила, в соломе родила и принесла домой его. Вот. Ну, конечно, друзья, это все выдумки. Это все выдумки. Сочиняют разные сказки. Вот. Еще в древности первым людям Бог сказал, будешь иметь скорбь в беременности твоей. Это лично Бог сказал Еве, будешь иметь скорбь в беременности твоей. Поэтому страдания в беременности Ева испытала точно такие, какие испытываете вы. И когда она рождала детей, написано в муках будешь рождать детей. То есть она страдала так же точно, как страдает всякая женщина, когда рождает ребенка. Только знаете, в чем разница, друзья? Что Еве никто не сказал. Ее никто не научил, что вот когда тошнота, голова кружится, это у тебя вот это, ты не переживай, это так положено, все. Друзья, она испытала чувства физические, все то, что она никогда раньше не испытывала. Никогда. Ей мама не говорила, что будет вот так, вот так. А потом рождение ребенка, все вот эти мучения страшные. И когда все это закончилось, она сказала, приобрела человека от Господа. Иногда говорят, ну она просто еще не разобралась, откуда появляются дети, и почему, поэтому так и сказала. Друзья, когда она родила Сифа, она сказала, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Посмотрите, как она говорит, Бог положил мне семя. То есть это куда глубже, чем приобрела человека от Господа. Бог положил мне семя другое, вместо Авеля, который убил Каина. Я думаю, что она уже понимала, кто семя положил. В смысле отношения со своим мужем, и после чего дети появляются, и все. Она это уже понимала. Друзья, но посмотрите, кого она видит, мужа или Бога? Она видит Бога. Посмотрите, кого видит Рахиль. Рахиль своему мужу говорит, дай мне сына, если не дашь, вот я умираю. Посмотрите, как ставит Рахиль. А ей Яков говорит, да разве я Бог? Кто из них лучше понимает, Рахиль или Яков? Яков говорит, разве я Бог? Значит, Яков правильно понимает, что это Бог может дать, я не могу дать. А Рахиль говорит, вот я умру, если ты мне сейчас не дашь ребенка, я умру. И даже ссоры, и даже конфликты. Друзья, написано за Анну. И посетил Бог Анну, и она родила. Обратите внимание, Рахиль и Анна, какие разные женщины. Анна не просит у мужа. Она нет, Елкана, я устала без детей. Вот с меня смеется это вот, Финана смеется. Ну почему ты, Елкана, ну почему ты? Она не укоряла мужа. Она плакала и не ела. Она сильно страдала. Она Богу сказала, Господи, если ты мне дашь. Она не говорит, Господи, если муж мне даст. Она говорит, Господи, если ты мне дашь. Братья и сестры, я здесь подвожу короткий итог. То есть вопрос деторождения – это Бог. Мы должны видеть Бога. Бог дал или Бог не дал? Или посмотрите, друзья, когда у Иова 10 детей погибли. Иов сказал: Бог дал, Бог и взял. Иов понимает, что детей Бог дал. Это не просто у меня жена такая способная, или я. Бог дал, Бог и взял. Поэтому, друзья, Бог дал, Бог не дал. Бог мне дал 9 детей, Бог мне не дал 10. Бог мне дал 9. Но, когда человек берет в свои руки планирование семьи, друзья, это, во-первых, недоверие Богу. То есть человек считает, у Бога весьма хорошо не получится. Если у меня будет 12 детей, это будет не весьма хорошо. Весьма хорошо будет, если у меня их будет 7. 7 будет. То есть бывает, что христиане так планируют. Друзья, если Бог дал 12, вот где будет весьма хорошо. Ну, при условии некоторых других факторов. Но если я сделал, чтобы у меня было 7 или только 3, друзья, это будет не весьма хорошо, а это будет плохо. Это будет плохо. Друзья, я так скажу, что понимаю, что планировать семью или ограничивать деторождение, это значит вторгаться в Божий план. Как будто Бог не в состоянии справиться, не в состоянии был правильно рассудить, сколько мне иметь детей. А вторгаться в Божьи планы, друзья, это чревато опасностями. Знаете, какими? То есть это делать то, что Бог не повелевал, то, что Бог не разрешал. Вы помните, когда ковчег наклонился, а Оза поддержал ковчег? Ему нельзя это было делать. Нельзя. Он поддержал ковчег, и он за это погиб. Вы помните, царь Озия, кстати, имена похожи, он зашел в храм, чтобы кадить. А ему было сказано: тебе это нельзя делать. Это не твоя область. И покрылся проказой, потому что он вторгся в то, что ему Бог не повелевал. Я, друзья, даже буквально понимаю, когда верующие люди, не доверяя Богу, считают, что у нас получится лучше, и вторгаются в то, что Бог им не повелел. Скажем, ну, ограничить там количество детей или что-нибудь, то часто это сопряжено с большой опасностью. Ну, какие опасности бывают, друзья? В одной семье родились 8 детей. Родились так часто, часто. А потом они решили 8, но если дальше так будет, то у нас их 16 будет. Вот. И они, решили сделать меньше. Ну, так случилось, что жена забеременела все равно. Через какое-то время жена забеременела. Родился ребенок с болезнью Дауна. А 8 были здоровых. Родился с болезнью Дауна. И вот он потом говорит, прошли, конечно, годы, там они покаялись, у них снова 2 ребенка родились. И он говорит: этот ребенок уже большой. Я смотрю на него, и сердце кровью обливается. Пусть у меня было бы 16 детей, но чтобы они были здоровы. Здоровы. Братья и сестры, таких примеров можно приводить массу. Много-много. Просто я не хочу, друзья, чтобы... Ну, и вы таких случаев много знаете. И вообще, я понимаю, друзья, слово «спасется через чадородие», я понимаю буквально. Сейчас есть модернистское богословие, которое понимает, это Ева спаслась через рождение Иисуса Христа. Ну, через поколение. Ева спаслась, на небо попадет. Друзья, я понимаю буквально. Женщина спасется через чадородие. При условии, если она будет христианка, будет в вере, в любви, в святости, целомудрием. Если женщина не христианка, родит 12 детей, но она будет неверующая, она не спасется. Но если верующая женщина, она вместо «Бог хотел бы 12», они родили 2-3, друзья, я понимаю, что она рискует потерять вечность. Рискует потерять вечность. Но если Бог, друзья, если в нашей жизни Бог, ну вот мы говорим, та здоровье, та то, та сё и все прочее. А кормить их чем? Друзья, если Бог планирует, чтобы ребенок родился, то у него есть ресурсы, чем накормить. У него есть ресурсы, чтобы дать здоровье необходимое. Там кормить или носить и все прочее. Есть ресурсы дать здоровье. Я один случай расскажу. В одной семье родились 5 детей, ну, а потом перерыв был большой. Они так решили. А потом они жалуются. Вот у жены почка отказала. Проверяли там на томографе, все-все. Говорят, почка сморщилась, опустилась и не работает. Ну, беседовали с ними, они покаялись, поплакали, все. Вот забеременела жена, пошла проверяться, они мне говорят, почка работает. Родился ребенок, потом еще один родился, потом опять перерыв. Смотрю, опять перерыв. Опять мы беседуем, они плачут, говорят, почка не работает. Сморщилась, засохла, опустилась, почка не работает. Я говорю, да как же вы, Бог всемогущий, Он же вам показал, вот, что Он сильный все. Покаялись, все, она забеременела, пошла, проверилась, почка работает. Друзья, Бог все может. Конечно, бывает, кто-то без почки остался, или еще что-то. Друзья, Божий план нам не всегда бывает понятен. Иногда мы удивляемся, Господи, почему, зачем, не так надо было вот так сделать. Друзья, а когда человек начинает делать, написано, вы помните ситуацию с Ананом? Помните такое имя, да? Написано, и было это зло в очах Господа. Вот. Ну, люди там это трактуют, да, это он, зло было не то, что он способ предохранения, это было зло, что он там сыну, семя, брату семя не хотел восстановить и прочее. Друзья, я понимаю, что уклонение от деторождения – это зло в очах Господа, независимо от формы, какую супруги применяют. Это недоверие Богу. Нам кажется, что так неправильно. Бог планирует и делает неправильно. Друзья, я один случай расскажу из моей семьи. Вот. Нам пришлось пережить очень одну ситуацию тяжелую. В общем-то, у нас не так много детей получалось. И, ну, так, 9, по моему возрасту, могло быть больше. Вот. Вернее, не могло быть больше. Бог так распорядился. То есть у нас примерно дети рождались через 2 года. Примерно через 2 года. Вот. А потом случилось так, что нету детей. И даже нас подозревали и вопросы задавали. Нету детей. 2, 3, 5. То есть у нас 5,5 лет не было детей. Вот, хотя возраст у жены был, ну, где-то лет 39, кажется так. Вот. Ну, а потом обнаружилось, друзья, у нее обнаружилась тяжелая болезнь. У нее обнаружили рак. Вот. Ну, рак, опухоль в голове, за глазом была у нее опухоль. Вот. И анализ подтвердился, что рак, злокачественная опухоль и прочее. И это у нас 1 год, это был такой трудный очень год, связанный с болезнями и со всем прочим. И 3 раза совершали молитву с помазанием елеем. Ничего не помогало. Вот. Несколько раз она перенесла операцию, но не хирургическую, а есть такое слово криодеструкция, то есть жидким азотом ей пытались выжигать эту опухоль. Вот. Ну, чтобы она не распространялась, ну, по крови во время операции. И уже врачи ничего не могли сделать, совершенно ничего не могли сделать. Вот. И уже, ну, прогнозы были самые страшные и все прочее. Вот. И потом врачи решаются на операцию. А жена мне говорит, это у нас и детей нету, потому что я умру, чтобы ты с маленьким ребенком не остался. И в общем, друзья, это было похоже. Ее рассуждения были похожи на правду. Вот. И вы знаете, друзья, сделали ей операцию. Когда удалили опухоль уже была большая, все. Ну, а еще раз анализ проверили, подтвердили, что злокачественная опухоль и прочее. И вы знаете, и мне врач сказал, говорит, вы знаете, мне кажется, что мы удалили метастазу. Я думаю, что у нее главный очаг опухоли другой. Вам надо проверяться. Ну и тут же в больнице ее направили на проверки. Вот она периодически ложилась, выходила, думали, что не будет, она снова появлялась. И появлялась очень быстро, буквально через 2 недели. Это было видно. Эта опухоль глазом невооруженным видно было. И вы знаете, друзья, и ей сделали операцию, решили хирургическим методом, ну, как сказать, будь что будет. И потом она пошла аж проверяться, искать опухоли. Ну, проверяли ее всю, проверяли там на УЗИ и на других приборах. И во время этих проверок обнаружилась беременность, 3-недельная беременность. И вы знаете, друзья, а здесь ее направляют на лечение дальнейшее, то есть лучевая терапия и химиотерапия. Направляют на лечение, а у нее беременность. Нас переводят в другую клинику, вот, и врачи. человек 15 собрались, они смотрят, что делать, и так дальше, и так дальше. И назначают нам вот эту лучевую терапию, то есть облучение, и так дальше. А мы говорим, вы знаете, у нас беременность 3 недели срок. Ну, 3 или 4. Они говорят, убрать. А мы говорим, мы не можем убрать, мы не согласны убирать беременность, удалять. Они говорят, у вас что, нету детей? Мы говорим, есть. Сколько? 7. Они смотрят друг на друга, ничего не поймут. Мы потом говорим, что мы верующие. Мы аборт делать не будем. Они говорят, умрет ваша жена. Ребенок там уже умер. Они посмотрели, что сделано. Она целый день была под наркозом. С утра до вечера она не могла проснуться. Сильнейший наркоз был при операции. Потом ее 10 дней кололи очень сильные антибиотики после операции. А потом ей, ну, неисправная машина была, рентген. Ей 3 или 4 раза делали рентген. И потом ей делали еще облучение, она прошла. Они говорят, там уже ребенка нету, там просто кусок массы. После того, что пережила ваша жена, там просто что-то такое, там ребенка уже нет. Его просто надо убрать, и все. Вы знаете, друзья, я вам скажу, они крутили у виска пальцами на нас. Мы написали отказ от продолжения лечения и ушли домой. И все. И потом, что было, друзья, мы не проверялись ни на УЗИ, никуда на учет она не становилась, потому что проверять на УЗИ, себя искушать, что? Мы просто ждали рождения ребенка. Конечно, молились, переживали сильно. И потом снова вызывали, и снова говорили, и потом уже заведующая роддома говорили. И ее отправили в Краснодар, в краевую клинику, чтобы она там родила ребенка. И все же наблюдали, что ж родится. После всего того, что было, что родится. Друзья, и потом, когда родился мальчик, на 3-й день ей заведующая роддомом говорит, вы знаете, у вас самый здоровый ребенок в роддоме. Это громаднейшее здание, новый роддом, вот краевой. У вас самый здоровый ребенок в роддоме. Друзья, этому мальчику уже 3 года, после него еще один родился. Вот, и я скажу, что вот мы смотрим, это какое чудо Бог подарил. И нам потом стало понятно, почему елеем мазали, исцеления не было. Почему Бог допустил до того, чтобы пройти через вот это все, и чтобы показать, что Он сильный и чудный Бог и сегодня, и сегодня. И поэтому только надо Ему доверяться. Ему доверяться. И, друзья, потом вот это испытание мы прошли, мы сейчас радуемся, это нам нужно было. Вот тем более, что мы не видим, чтобы у жены там эта болезнь, вот и все прочее. Она больше не лечилась. Вот то мы как написали, и никакого больше лечения. И слава Богу, друзья, вот и один, и последующий, и мы на них смотрим. И действительно, вот написано в 126-м псалме, что это награда от Господа. Друзья, это подарки. Мне кажется, что вот, ну моей жене скоро 44 года будет. Вот, и мы смотрим на них, и кажется, что если бы их у нас не было, кажется, их жизнь смысл бы потеряла. Вот так вот хорошо, как все получилось. Поэтому где-то, я понимаю, друзья, искушения бывают. Со стороны смотрим, да где-то там кесарево, одно, второе и все прочее. Братья и сестры, Бог сильнее всего, сильнее всех. Я в Америке встретил одну женщину, американку. Она перенесла 6 кесаревых. После 6-го кесарева она, над ней совершили помазание. Вот, и она 3 родила сама. И когда я с ней встречался, она была беременна 10-м. Это она от 1-го ребенка 6 кесаревых перенесла. Я недавно был в одной семье. У них 3 детей. Все через кесарево. Простите, 4 детей, все через кесарево. И вот муж мне пожаловался, говорит, что делать? Николай Степанович, помогите. Я ему говорю, да я к вам приеду домой, помазание совершим. Она будет сама рождать детей. Все так. Вот. И вот я приехал к ним домой. Вот. И насколько это, друзья, это жемчужина. Я вот с ним беседую. Я с ней беседую, говорю, ну как ты думаешь, вот у тебя 4 кесарева. Она говорит, Николай Степанович, а я не переживаю. Я у своего врача спросила, а сколько кесаревых одной и той же женщине вам приходилось делать? Он мне говорит, 8 кесаревых я делал одной и той же женщине. Она говорит, Бог поможет, не надо ничего. Друзья, я ей не совершал ни помазания, ничего. У нее вера, у нее Бог всемогущий. Она не переживает, муж немножко там переживает. Она надо не переживать. Ну, конечно, переживает, я понимаю. Друзья, но она верит, вот, что Бог будет помогать и все прочее. А в другом случае я смотрю, 2-3 ребенка родились частых. И они уже начинают что-то мудрить, искать, какие пути. И жалко, я думаю, потеряли вы веру, потеряли веру. А написано, спасется, если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Поэтому, друзья, принцип планирования семьи – это обычаи этого мира. Нам от них надо отказаться, если у кого-то это что-то присутствует. Покаяться, исповедаться и оставить это все, потому что Бог просто может наказать. И все. Друзья, четвертый, что, на что хотел обратить внимание, друзья, это сексуальная сторона жизни в семье. Я не буду детализировать, друзья, я только вот что хочу сказать, что, как в мире мы знаем, друзья, свобода отношений в любых формах и все прочее. И я скажу, что плохо, если в христианскую семью проникает какая-то реклама. Но реклама не в смысле, ну буквально реклама, но рекламирование всяких форм сексуальных отношений, то есть мирских методов, друзья, оно и в газетах, и в журналах, и в книжках всяких, к сожалению, иногда в христианских, к сожалению. Вот, это проникает в семью. Иногда через видео, ну мы-то видео так не смотрим, друзья, или там телевизоры. Но знаете, я что замечал, друзья? Вот в нашем братстве, кажется, ну нет проблемы, там с видео, с телевизором, вопросы, кажется, решены, даже ни на каком уровне мы почти об этом не говорим. Но я замечал из личных бесед, друзья, что бывает такое, что и верующие люди где-то что-то посмотрели, где-то наткнулись, иногда в интернете что-то высмотрели, иногда где-то в газете, в журнале и все прочее. Но если информация вот сюда проникла, она съест или заставит делать то, что ты читал, или то, что ты видел, или то, что видел. Друзья, я вам скажу, что я себе никогда не дозволял читать информацию на эту тему. Ну, я имею в виду мирскую. Но даже я не дозволял и христианские книги вот по этой тематике читать. Хотя, ну, кажется, как служителю что-то и надо было бы знать, ну и что-то такое. Друзья, ну и где-то мне попалась не очень давно книжка христианская, так вроде все солидно написано. И так мне показалось, и вот поначалу я почитал, друзья, что вроде так все очень хорошо, правильно, на веру настраивают и так дальше. Друзья, но когда я почитал, и я что обнаружил? Сплошной мир. То есть сейчас предлагается и со стороны каких-то духовных работников, или тех, или других вот, ну, источников информации, друзья, может предлагаться всякая грязь, вот всякая грязь, то, что практикуется и в этом мире. И тогда начинается, может начаться жизнь по обычаям этого мира, выражена там или в половых извращениях, или в чем-нибудь еще. Друзья, в Библии написано вот как. Я прочитаю послание к Ефесянам. Простите, к Фессалоникийцам. Написано, 4 глава, написано так. Ибо воля Божия есть освящение ваше. И я так выпорочно стихи, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники. Обратите внимание, друзья, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Друзья, как живет языческий мир, мы знаем. Или, может быть, представление имеем. То есть в страсти похотения, полное растление. Друзья, но о нас сказано, что мы так не должны жить. Мы должны жить по принципам освящения, чтобы соблюдать свой сосуд в святости и чести. То есть, друзья, даже в сексуальных вопросах мы должны соблюдать себя в святости и чести. Интимная жизнь между супругами – это не грех. Это разрешенное Богом. Даже, ну, можно сказать, что это повеление Божие. Друзья, было сказано неоднократно в Библии. Друзья, но эта сторона, она тоже должна протекать в святости и чести. Чтобы совесть супругов была спокойна. Хотя я понимаю, что совесть часто зависит от информации, которую мы можем получать на вот таких вот общениях, ну, скажем, семейными. Но, друзья, тем не менее, правильное научение, но часто, вот супруги даже говорят, я об этом никогда не слышала, но я все равно знала, что это грех. Часто люди из мира приходят в церковь, и они начинают менять эту сторону жизни, приводить ее в порядок, и когда мы спрашиваем, кто вам это подсказал, они говорят, вот, вот в сердце Бог подсказал, как правильно. Потому что, друзья, Бог через совесть, с нами тоже разговаривает. И мы должны так прожить нашу жизнь, чтобы наша совесть была свободна. Написано, что в послании Иоанна написано так. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть мы должны жить так, чтобы совесть наша была спокойна, свободна от осуждения за какую-нибудь неправильную жизнь. Кроме всего того, друзья, я скажу так, что если супруги ведут не святую жизнь, то не святая жизнь, она передается в их детей. Я какую картину замечал, друзья? Скажу, как есть. У нас на протяжении уже 20 лет почти, 18 лет, даже 19, каждый год проходят детские лагеря. И детские лагеря обширны, но где-то в сумме за год у нас около 900 детей в лагере бывает. Дети, подростки. Каждый год на этих лагерях я присутствую. Мы часто проводим темы о целомудрии. Мы о целомудрии беседовали с детьми вот 9 лет и выше. Беседу, ну, на их уровне. Вот с подростками обычно проводим беседы. 12 лет и старше. Вот обычно о целомудрии. Друзья, после этих бесед дети часто исповедуются. Обычно исповедуется, и бывает очень много и очень подолгу. Друзья, и что мы замечаем, друзья? Часто несвятость в вопросах целомудрия бывает у детей. Скажем, девочки, мальчики между собой всякие безобразия вытворяют. Там в папу, маму играют и почти все пробуют, что может прийти в голову. Вот такое бывает. Это в семье, это родные братья и сестры. Уму непостижимо, кажется, как это может быть? Обычно нам кажется, что наши дети нет, это только мирские могут. Братья и сестры, это бывает в христианских семьях. Между детьми бывает безобразие. Безобразие бывает самое настоящее. Вот или там с соседями, или все прочее. И вы знаете, я какой принцип уловил? Вот так вот с детьми побеседуешь, смотришь с одними, с другими, с третьими, из одной семьи. И смотришь, вся семья поражена. Беседы с родителями, ошибки не будут. Ошибки не будут. Я одному пресвитеру сказал, побеседовав с детьми в лагере, ну, а церковь далеко, я одному пресвитеру сказал, ты побеседуй вот с такой семьей на тему вот такую. Он в недоумении, ты их знаешь, а я говорю, их не знаю. А как ты решишь? Ну, я ему не стал признаваться, что там дети или как-то там. Я говорю, ты побеседуй. Вы знаете, друзья, он не побеседовал. Прошло 2 года, пока отец впал в грех тяжкий. И когда начали разбирать, оказывается, несвятость между родителями, она там давно-давно присутствует. Он мне потом говорит, ты как в воду смотрел, откуда ты знал? Братья и сестры, наша жизнь, она передается в наших детей. И поэтому, если в вопросах целомудрия у нас не все в порядке, если мы живем по обычаям этого мира, применяя какие-то несвятые формы общения, вот интимного общения между супругами, друзья, я скажу, что в этом тоже надо каяться, исповедоваться, освобождаться. Свою жизнь надо приводить в порядок. Будем пожинать в наших детях. Или когда наши дети вырастут, они в своих семьях будут безобразие творить больше, чем это было в нашей семье. Потому что что человек посеет, то и пожнет. Одно зернышко бросьте в землю, одно зернышко не вырастет. И 2 не вырастет. Много вырастет. Вот так прогрессирует грех в детях, если мы с вами живем неправильно. Грех прогрессирует в детях. Я перейду к последнему, друзья. Последняя мысль в отношении обычаев этого мира. Я так бы назвал это, мои друзья, это идолослужение. Идолослужение. В чем оно выражается? В книге Судей, друзья, есть такой рассказ, я вам расскажу. Одна мама своему сыну говорит: вот кто-то украл серебро. А он говорит: это я взял у тебя серебро. Я тебе его возвращаю. Он возвращает ей серебро. Она из этого серебра делает истукан. Помните, да? Она делает истукан для своего сына. И с этим истуканом потом были большие проблемы. Большие проблемы. Братья и сестры, в чем выражается, бывает, идолослужение в христианской семье? Я учитываю, с кем я беседую, друзья. Я не думаю, что у вас телевизоры есть, или, скажем там, видеотехника. Хотя иногда это в христианскую семью проникает. Друзья, идолослужение может выражаться в форме денег. Иисус Христос сказал: не можете служить Богу и мамоне. Не можете служить. Друзья, написано: корень всех зол – серебролюбие. А дальше написано: ты же человек Божий, убегай от этого. Если мы считаем себя человеком Божьим, то от этих форм идолослужения мы должны убегать. Что я имею в виду, друзья? Вот, я чуть-чуть к другой теме. Друзья, я поначалу размышлял, о чем беседовать. У меня есть такая тема, называется «Семейный грех». «Семейный грех». И вот там у меня один из вопросов, именно материальная сторона. Семейный грех – это когда муж и жена соглашаются совместно делать какой-то грех, то есть обоюдно. Что есть грехи, которые человек сам не делает. Кстати, из перечисленных, вот, ну, скажем, хоть вопрос деторождения, хоть вопрос интимной жизни или еще какие-то, это тоже семейные грехи, друзья. И вот посмотрите, Анания и Сапфира, они оба погибли. По какой причине они погибли? У них был совместный грех. Это неправильное отношение к материальной сущности, которую они имели. Неправильное отношение. Они согласились, они утаили. И им было сказано: почему вы согласились это сделать? Вы согласились солгать, друзья, потому что их сердце было привязано было к материальному. Это, друзья, идолослужение, идолослужение. Вы знаете, дьявол настолько закрутил сегодня человека, что некогда посмотреть на небо, некогда посмотреть. Утром пораньше, мне один человек говорит, я говорю: ну расскажи, как ты живешь? Он говорит: без 15:05 встаю, 15 минут вот там умываюсь, бреюсь и все прочее. Ровно в 5 я сажусь за стол, в 5:15 я выезжаю из дома, и все. Он мне как рассказал свой жуткий график, я в страх пришел. Я говорю: слушай, а ты на небо смотришь когда-нибудь? Он говорит: некогда на небо смотреть. Братья и сестры, и так вот бывает в погоне за материальным, некогда посмотреть на небо. Это идолослужение. Мы обычно не привыкли так думать. Мы привыкли, идолослужение — это телевизор в углу, это там еще что-то, друзья. А идолослужение — это деньги. Не можете служить двум господам. Оказывается, деньги — это господин. Господин, Христос сказал: не можете. Или одного будете любить, другого будете ненавидеть. Если верующий человек любит деньги, ну я так просто изъясняю сейчас, деньги не обязательно вот в форме бумажек, друзья. Если верующий человек любит деньги, он не любит Бога. Или одного будете любить, другого будете ненавидеть. Мы скажем: мы Бога не ненавидим, мы деньги любим, вот, но Бога мы не ненавидим. Друзья, Христос, Он же правда, другого будете ненавидеть. Если будем Господа любить, то мы деньги не будем любить. Правильное отношение к деньгам, оно должно у нас присутствовать, друзья. Это очень много значит. Очень много значит. Потом, друзья, ну, под этим словом можно расширять. Можно расширять, друзья. Посмотрите, когда мы детьми были, мы мечтали о собственном велосипеде. Ну, так же было, да? Мечтали о собственном велосипеде. Я помню, по кусочкам его собирал, и все такое. Или там мопед какой-нибудь скребучий, и так дальше. Друзья, сейчас, конечно, вот деньги, машины, дома и все прочее. Погоня за материальным. Я, друзья, не против. Я тоже живу в кирпичном доме. И, кстати, и на машине езжу. Братья и сестры, Но какое место это должно занимать в нашем сердце? Совершенно недопустимо, если мы к этому привязаны. Совершенно недопустимо. Мы будем похожи на богатого юношу, который от Иисуса Христа отошел с печали. Вот что. Потому что, друзья, эта сторона, она не должна значительно занимать нашу жизнь. Чтобы главным у нас было все-таки смотреть на небо, но не на землю, на небо смотреть. Друзья, идолослужение, оно и в других формах может выражаться. Я у одного пресвитера был, я подошел к книжной полке, посмотрел. А у него книги, мирские книги, ну классика там сплошная, не только там у него Солженицын, полное собрание сочинений, потом и все там, ну известные очень авторы, и зарубежные, и советские, и российские, и всякие. Я посмотрел, это пресвитер. Друзья, ну вот преклонение, попробуй там скажи, вот, ну я сказал вам, это надо все убрать из дома, вы что? Друзья, они на меня посмотрели, как на ненормального. Как на человека из среднего века, который книжку в руках никогда не держал, ну такую, кроме Библии и так дальше. Держал и читал, друзья. Я знаю, что дьявол, кажется, ни на чем заставит человека себе поклоняться. Как, кажется, ни на чем. А потом я еще скажу, друзья, этого пресвитера, вот, ну дети были верующие, а потом один за другим, раз, отлучение. Вот. А почему? И, кстати, я с некоторыми детьми беседовал. Книги. Одна девочка говорит, я, дядя Коля, я когда Библию открываю, у меня фрагменты из книг я не могу. Я Библию читать не могу. Потом, говорит, я, говорит, молиться уже не могу. У меня голова забита всякими персонажами, ну, всякой литературой, из-за идолослужения. Компьютер. Друзья, у нас здесь тоже спрашивают, а как у вас, братцы, отношение к компьютеру, там запрещают или нет? Я говорю, у нас не запрещается компьютер, братцы, не запрещается. Хотя мы не одобряем, если персональный компьютер есть, мы одобрительно не смотрим на это. А почему не запрещаем? Ну, кто-то учится, кто-то работает на компьютере. Ну, знаете, вся бухгалтерия, все прочее на компьютере. В издательстве «Христианин» текст набирается сейчас на компьютере и все прочее. Друзья, но я скажу, что все равно опасность присутствует. Опасность присутствует. Я это в своей церкви заметил, когда у нас появился служебный компьютер для каких-то целей служебных, и все, смотришь, там появился, там, а потом дети сидят, их не оторвешь, ну ладно, там запрет, скажем, там игры какие-то компьютерные или там интернет, и что-то можно запретить, друзья, не оторвешь, они все равно что-то находят. А на компьютере, я скажу, друзья, не нужен сейчас телевизор, не нужны видео, вот эти кассеты с длинными пленками, мне сейчас не нужны, лазерный диск туда вставляй, и любое кино они посмотрят, они найдут и все прочее. Вот, и с этими проблемами мы встречались, друзья. И часто, знаете как, ну получается самый настоящий идол. Иногда тот человек, который совершенно в компьютерах, он не соображает, что это такое, или какую кнопку надавить, чтобы там экран загорелся. Мне, говорит, компьютер надо, родители, я хочу, чтобы вы мне компьютер купили. То есть, друзья, это тоже одна из форм идолослужения. Одна из форм. Знаете, я скажу, что, ну, я не хочу сейчас вынести линию, что там запреты выносить, это вы сами вашу ситуацию должны видеть. Но опасность все равно присутствует. У меня в одном месте задали вопрос по компьютеру. Я такую историю, друзья, рассказал. Уверовала нас одна женщина, молодая женщина. Она в банке работала. Она на компьютере профессионал сильнейший. А муж у нее еще больший профессионал на компьютере. Он не уверовал, к сожалению. Вот. Но она продолжала работать. Потом она поменяла место работы. Друзья, но знаете, я у них иногда бывал в доме. Ну, нужно было что-то отпечатать. У нас не было компьютера церковного ни одного. Что-то отпечатать или даже там ходатайство. И я иногда у них появлялся. Друзья, я не помню ни одного случая, чтобы я появился у них в доме, чтобы муж не сидел за компьютером. Мне жена говорит, он ночами, Николай Степанович, он ночами сидит возле компьютера и все прочее. И вы знаете, друзья, что с ним случилось? Он перестал говорить. Но что-то его переклинило. Он перестал разговаривать с женой. Да, он со всеми разговаривает, он перестал разговаривать с женой. Ну вот молчит. То есть совершенно молчит. Они завтракают молча. Она пытается. Она такая очень развита. Она институт закончила. Она, ну, такая и очень аккуратная. Разговаривать умеет. Она, кажется, кого хочешь, сможет заставить разговаривать. Вот она говорит, завтракай молча. Ужинай молча. Спи молча. Вот. Не разговаривает он со мной. Я ведь не знаю, что с ним случилось. Вот. Но у меня было предположение, друзья, что просто на него дьявол напал. Он приходит с работы, садится за компьютер. Он уходит на работу, на работе он тоже на компьютере. И все прочее. Она говорит, я его однажды спровоцировала, давай на море съедем, может там разговаривать начнет. Поехали на море. Ну там где-то в сторонке нашли место купаться, а откупались молча. Взяли водный мотоцикл, покатались на водном мотоцикле молча и молча приехали домой. Они молчали 3 года. Он молчал 3 года. А потом ушел к другой женщине. Все, он, сейчас они уже вместе не живут. Братья и сестры, то есть идолослужение в самых разных формах дьявол может обнаружить, в самых разных формах. И кажется, до безумия, до безумия. В одной церкви испытание на крещение было, и крестили 2 слепых. Испытание. И вот когда на испытание у них спросили, скажите, а вот у вас какие-нибудь трудности духовные бывают, у вас есть полная победа? А они говорят, вы знаете, у нас нету победы над телевизором. Мы не можем победить телевизор. Пресвитер встрепенулся, они слепые. Он говорит, вы же слепые, какой телевизор? Он говорит, вы знаете, слепые тоже могут телевизор. У нас же телевизор, мы говорит, его включаем и слушаем. И нам еще интереснее. Мы слышим разговор, и мы все домысливаем. И говорит, мы такие картины себе рисуем, что мы когда поняли, что телевизор грех, то мы не в состоянии были даже от него избавиться. Друзья, вот как дьявол может поработить, закабалить человека. Ну, что, друзья, я скажу, что... В общем-то, я имел намерение ограничиться. Писание говорит, что, чтобы мы не поступали, как порча народа, по суетности своего ума, по обычаям мира, по воле князя, действующего ныне в сынах противления. Поэтому такое вот сердечное пожелание. Может, мы с вами и не встретимся никогда, друзья. Но чтобы мы могли... Друзья, чтобы мы могли проверить нашу жизнь, чтобы в нашей жизни, если что-то не так, чтобы можно было нам покаяться и исправить. Пока мы еще на пути. Пока наша жизнь еще не закончилась. Пока жизнь еще не закончилась. Один такой случай, друзья, это на Урале было. Один жил скромненький старичок. Очень скромно у него в доме было. И к нему воры залезли. Я не знаю, по каким мотивам воры залезли. Но он рассказывает, был на собрании, а домой пришел, двери раскрыты, воры перерыли у него все в доме, а потом... Ничего не нашли, оставили на столе записку. В записке написали, дед, разве можно так жить? И 25 рублей положили. Вот он рассказывает, друзья, а я думаю, вот, ну, для мира, иногда мир посмотрит нас, разве можно так жить? Братья и сестры, а если мы неправильно живем, то не стоит ли нам самим себе задать вопрос, а разве можно так жить? Может быть, кто-то сейчас, вот слушая беседу, в этой беседе видел себя. То есть мир проник в нашу жизнь. Или в отношении детей, или в отношении других каких вопросов. Мир проник в нашу жизнь. Братья и сестры, так жить дальше нельзя. Так жить дальше нельзя. Надо остановиться, раскаяться. И написано, знаете как? Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Не просто покаяние, но перемена жизни должна быть. Перемена жизни. И часто для этой перемены необходимы наши личные усилия. Мы сейчас тогда помолимся, наверное, а потом уже, если какие-то вопросы, можно будет минут 10 вот, или 15 уделить на ответы на вопросы. Аминь. Склонимся, будем молиться.